окружающей светило. Путь его лежал в сторону ближайшей галактики, самой большой в местном скоплении, содержащей около 3 триллионов звезд. По ложной информации, запущенной в общую информационную сеть системы, косморазведка якобы обнаружила там звезды, близкие по составу и параметрам излучения к родному угасающему светилу. 5 заняли места в гнезде управления, и командир, первый поднимающийся крыльям Великого, мысленно приказал быстродействующему обслуживателю космолета начать разгон. Полет начался, и уже через несколько единиц времени, являвшихся десятыми долями планетарного цикла, родное светило скрылось за кормой в сиянии сотен тысяч звезд шарового скопления, самого старого звездного образования в местной системе галактик. Цивилизация мантоптеров насчитывала уже миллиарды планетарных циклов и в миллион раз была старше человеческой, но рассчитывать могла только на помощь людей, существ углеродно-азотного цикла, развивающихся очень динамично, бурными темпами, осваивающих свою галактику. Остальные цивилизации в шаровом скоплении давно прошли свой путь и исчезли, оставив после себя только следы былого могущества. У людей же все еще было впереди. Но о цели экспедиции экипаж проникающего узнал лишь на 3-й день полета, когда космолет преодолел 0,01 расстояние до галактики, и командир вскрыл секретный кокон цели указания. По объему гнезда управления растеклось тяжелое молчание экипажа. «Нам предписано лететь к желтой звезде во 2-м рукаве галактики», сказал командир, прочитав приказ. «Курс меняется». «А как же поиск системы для заселения?» — спросил 102-й. «Разве может быть задание важнее этого?» «Может», — рассеянно кивнул первый. Члены экипажа переглянулись. «Что нам предстоит сделать?» — выразил общую мысль 206-й. «Доставить разумникам с планеты Земля, так они называют скормившую их планету, послание великого, имеющего право». «Что за послание?» — осведомился прокладывающий курс. «Оно закодировано». Командир космолета погладил хваталом чешуйчатую шишку секретного кокона, подключенного к обслуживателю. «Но я думаю, что это просьба о помощи и предупреждение о возможном появлении останавливающих». «Почему же нам не сказали о цели полета на базе?» — недовольно спросил 102-й. «Потому что об этом могли узнать останавливающие». В объеме гнезда управления установилась тишина. Члены экипажа переваривали полученную информацию. Первый поднимающийся смотрел на них с пониманием и сочувствием. Он-то знал о цели полета с самого начала. Проникающий изменил курс на 9 градусов и окутался слоем анизотропного вакуума, вспарывая пространство со скоростью во 100 тысяч раз превосходящей скорость света. А на 2-й день после поворота корабля следящие системы зафиксировали погоню. Сначала 999-й, отвечающий за безопасность экспедиции и защиту космолета, принял догонявшее их тело за 2-й корабль родной цивилизации, посланный для поддержки первого. С расстояния в 5 светоединиц форму и размеру тела определить было трудно. Затем стало ясно, что это не пространственный преодолеватель, использующий принцип вакуумной смазки. Тело, сфера идеальной формы, отражающая многие виды излучений, двигалось иначе, прыжками, исчезая в одной точке пространства и появляясь в другой, но уже ближе к проникающему, и скорость его была в результате почти вдвое больше, чем у корабля мантоптеров. Вскоре сферу можно было разглядеть на экране обзора, невозмутимо мчавшуюся в припрыжку за кормой корабля. «Что это такое?» — осведомился встревоженный 102-й. Никто ему не ответил, даже командир, хотя он и догадывался о характере погони. «Мы можем увеличить скорость?» — не унимался 102-й. Первый молча отдал приказ обслуживателю, и космолет начал новый разгон, сотрясающий метрику пространства примерно так же, как крейсер взбаламучивает воду, создавая за кормой кильваторный след. Зеркальная сфера отстала, затем снова подтянулась к проникающему, держась в пределах прямой видимости, не отставая и не перегоняя его. Космолет достиг максимальной скорости в 200 тысяч раз превосходящей скорость света. Сфера начала отставать, но снова догнала корабль. Тогда командир принял решение атаковать ее имеющимися на борту средствами активной защиты. Попытки связи с преследователями и подготовка атаки не заняли много времени. Убедившись, что неведомые повелители зеркальной сферы не собираются контактировать, командир проникающего отдал приказ уничтожить сферу, и 999-й, занявший особое гнездо боевой зоны корабля, открыл по ней огонь из метателя антиматерии. Однако ничего не произошло. Сгусток антипротонов врезался в отражающий свет, как зеркало тела сферы, и пропал, будто нырнул в бездонную пропасть. Сфера, как ни в чем не бывало, продолжала полет, но уже не в режиме мигания, а как обычный преодолеватель пространства, имеющий генератор вакуумной смазки. 999-й повторил атаку. Новый антипротонный луч вонзился в бликующую поверхность сферы. Его энергии хватило бы для испарения одного из морей родной планеты Мантоптеров. Однако и на этот раз луч бесследно канул в недра гигантского зеркального шара, не вступая в реакцию аннигиляции с его веществом. «В чем дело?» — неприятно удивленный 102-й посмотрел на командира. «У нас нет оружия помощней?» «Возможно, материал сферы имеет экзотические свойства», — проговорил прокладывающий курс. «Мы уже сталкивались в системе с телами, частицы которых имеют отрицательную массу. Левая материя?» — скептически хмыкнул 206-й. «Попытайтесь разрезать его монохроником», — посоветовал 102-й. 999-й привел в действие лазерное устройство,